эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, дорогая Мари.
Добрый вечер, не менее дорогой Михаил.
Тема, конечно, такая не для меня, я считаю. Как найти себя после 30, если до 30 ты не нашел, если иметь в виду, что мне 57.
Но мы же не уточняем, что такое после 30.
Да. После 30 и так до 90, с учетом изменения пенсионного возраста, до 120, короче.
Но вы же не уточняете, вдруг себя нашел, потом потерял, а тут
нашел,
уже 57, да. Надо еще раз найти.
Да, я, кстати, хочу начать с себя. Я начал работать психологом примерно в 22-23 года, будучи студентом еще. Я, кстати, только в 28 лет закончил учиться. Тормозной оказался мальчик. Хотя в 14 лет я уже первый раз работал в зоопарке города Калининграда.
Так что не наговаривайте на себя.
И насчет нашел себя и насчет новой жизни, что я хочу сказать. Ну, с одной стороны, я всю жизнь работаю психологом. То есть вот я там в 23 или в 22, я уже не помню, начал работать. Даже не в школе я начал работать, я же сейчас смутно помню. Это было какое-то дошкольное учреждение, экспериментальная площадка, но, говоря по-русски, детский сад, но какой-то академический, экспериментальный. Потом была школа, и, казалось бы, вот человек всю жизнь занимается одним и тем же. Потом я стал работать, в Москве была такая городская консультация «Семья и брак» на Пятницкой, я не знаю, она живающая или нет. Очень смешно было работать во время начала перестройки, когда... Ни у кого работы. Там было 11 психологов, они все сидели безработные. А я, кстати, имел работу. И я зарабатывал и кормил всю эту консультацию. Ко мне подходила заведующая в кабинет, закрывала дверь, поднимала юбку. Мари, ну да. Самый интимный момент. Как вы думаете, зачем она юбку поднимала? Показать мне что-то хотела? Нет. Она брала деньги и засовывала себе в чулок, чтобы ее не порвали остальные психологи. А потом сама распределяла, это же государственная консультация, типа люди на зарплате живут.
Извините, а потом сама распределяла деньги из чулка.
Да, сама распределяла, как этот Санта-Клаус на Новый год.
Есть мешочница, а есть чулочница.
Да, это была чулочница. Потом, когда Москва была под чеченцами, у нас там был склад оружия чеченский. Это Пятницкая, не помню, то ли 30, то ли 31. Очень весело мы жили. Потом мне надоело государственное. Вот, кстати, к вопросу, как люди меняют себя и меняют работу. Мне надоела государственная работа за копейки, и я ушел оттуда. Я еще забыл, еще был эпизод. Я жил около 5 лет в Израиле. 3 года я учился в компании. Она называлась на английском Family Mediation Service.
Служба
семейного посредничества. Но это юридическая была история. Это переговоры с супругами, которые разводятся и делят детей и имущество. Вот. И там такая была интересная и учеба, и работа. Еще я обратил внимание на наш менталитет. Однажды у нас было из России 4 человека, остальные все были израильтяне. Однажды пришла руководительница и говорит: «Друзья, у нас прямо такое событие. Мы вам пригласили самую крутую там психолога в мире по семейным отношениям из Италии». Вот. И я, и все... Да, и говорят, ну вот вы в 9 начинали учиться, а сейчас вы будете приходить в 8:15, на 45 минут раньше. И мы, не сговариваясь, все четверо уроженцев России подняли руки, а говорят: «Да-да». Я говорю: «Я не буду ходить». Это мне чайку принесли. Спасибо, Наташа. Вот, я говорю: «Не буду ходить». И все трое еще сказали: «Мы не будем ходить». Руководительница говорит: «Нет-нет, мы не должны платить. Это благотворительность. Израильтяне заплатят, а вы нет». Мы опять подняли руки. Говорит: «Ну что опять? Мы не будем ходить». Она говорит: «Вы и потом не должны будете возвращать деньги, даже когда работать начнете». Мы опять подняли руки. Она говорит: «Что?» И тут я сказал: «Ну вы что, 8 утра точно нет». И вы знаете, все на нас посмотрели, они до сих пор думают, почему нет. Надо родиться здесь, чтобы понять, почему нет. Так не объяснишь сразу. Потом я работал вот этим семейным посредником. Потом я работал в компании в мэрии Иерусалима по, я бы сказал, борьбе с трудными семьями и подростками. Это все в рамках психологии, да? Это, но как бы новая работа. А мне уже было 32 года примерно. И потом я вернулся, значит, в Россию и стал опять работать психологом. И вдруг я начал работать сначала на телевидении. Я делал... Вот я просто рассказываю, как после 30 лет что-то новое в жизни появляется у людей. Я делал свою программу «Домашний очаг». Мой руководитель был Саша Акопов. Он теперь, если кто знает, есть такая компания «Амедиа». Он, собственно, ее и владелец. Вот. Вот «Моя прекрасная няня» — это его продукт, кстати. Мой любимый ситком, который был. Потом я стал работать, Мари, привет, на радио. Это была первая радиостанция на Семи Холмах. Она была американская. Это была компания «Метро Медиа», и там работали американцы.
Давайте, Михаил, сдайте всю подноготную
радиостанцию. По-моему, совладельцем радиостанции был Познер, кстати.
Но это в те времена.
Но это 90-е, да. Угу. И что еще смешно, мой директор радиостанции был негр из штата Техас. То есть он ходил реально в этих сапогах со скошенными каблуками и носил рубашку, как в фильме «Полуночный ковбой», и такой шнурок вместо галстука. И носил ковбойскую шляпу.
Михаил, будь вы в Америке, нас бы уже закрыли после вашего спича.
А это был афроамериканец. Спасибо, Мария, за вовремя подсказку, да. Значит, я там работал, и он не понимал по-русски ни слова. И однажды я подошел и сказал: «Слушай, а тебе вообще интересно, о чем передача?» Говорит: «С такими рейтингами вообще говоря, чем хочешь, мне все равно». Но и барабанная дробь. Я работал первый год основания «Серебряного дождя» и вел какую-то программу. А, она называлась «Постелью на кухне», я вспомнил. Это было около 23 лет назад.
А но... вы сейчас больше в постели или на кухне, Михаил? Я вернувшись на «Серебряный дождь».
Я, конечно, на кухне. Время, видите, какое? Там ночью было, а сейчас 5 вечера. Я на кухне.
Чай.
Строго на кухне, никакой постели. Далее. Потом... Дмитрий Владимирович решил концепцию поменять, и я ушел. Потом я работал, был такой радио «Ностальжи». Кстати, на этой радиостанции работал самый красивый голос в России.
Михаил Лобковский.
Нет, отнюдь. Андрей Баршев. Ни о чем не говорит, да? Есть такая женщина, Ксения Ларина, на радио «Эхо Москвы». Это ее отец. Это был самый... Это не мое мнение, это объективное мнение. Это был самый красивый голос в стране среди всех радиостанций. Потом закрылось я радио «Ностальжи». Вот, и я работал, не помню где. Короче, работал. На радио я так лет 25, я думаю, в общей сложности. И вот как оно в жизни бывает, я снова вернулся и счастлив на «Серебряный дождь». Я считаю, что это реально лучшая радиостанция. Не потому, что я здесь работаю, а потому, что она объективно лучшая. Да вот. Но это еще не все. Мне сейчас 57 лет. В 50 лет... 50 лет примерно, я полностью изменил свою жизнь. Вот за счет того, что придумал эти 6 правил. Хотя человек уже 40 лет почти работает, уже наизусть все знает. Нет, вы видите, как можно, если ты имеешь живой ум и душой молод, то можно все опять начать сначала. Я опять начал все сначала. То есть эту психологию у меня получается... Ну, она авторская, конечно, она авторская, но она... Ближе всего к бихевиоризму. Для тех, кто интересуется психологическими методами и жанрами, это ближе всего к бихевиоризму, поведенческой психологии. Вот. И самое интересное, что когда мне было там 25 лет, я читал лекции в обществе знания и получал 2 рубля 50 копеек за лекцию. Я к этому тоже вернулся, но сейчас совсем другие гонорары и огромные залы, там больше 1000 человек. Кстати, в Москве на завтра билетов больше нет, все продано. Есть немного билетов в Питер на 14-й, в Рамадган, это Израиль, на 20, по-моему, 3 октября. Вот. И я вам хочу сказать, что мне 57 лет. Спасибо стране, пенсионный возраст еще отодвинули. Я себя чувствую постоянно молодым, что можно работать дальше. Думаю, что я что-нибудь еще придумаю. Но мы говорим не о таких людях, которые все время куда-то суют свою морду, свой длинный нос и пытается что-то еще придумать, а те, кто не нашел себя. Во-первых, друзья мои, я вам хочу сказать, не найти себя нельзя после 30. Это люди, которые не нашли себя еще в детстве и в школе. Это люди, которые в 10-м, а сейчас в 11-м классе сказали маме: «Я не знаю, куда я хочу пойти учиться». А ту часть, где сказала мама, они сказали: «Я не знаю, чем я хочу заниматься». А потом мы уже начинаем после 30. Мари, сейчас телефончик, да?
730-101, добрый. Ой-ой-ой, не дождались нас, Михаил, вторая линия.
Не дождалась, партия.
За... Ой-ой-ой, да что ж такое?
Я долго разговаривал.
Давайте вам зачитаю сообщение, которое полностью иллюстрирует
сегодняшнюю тему. Подождите секундочку, а еще ведь сообщение можно прислать на номер +7 903 797-6333. И не все, кстати, нас в Москве слушают. Поэтому 730-101-то это ладно, а код-то +7 495. Давайте.
Нам пишет Екатерина в WhatsApp из Лондона. Здравствуйте, Михаил, мне исполнилось 30 лет в этом году, и я поняла, что хочу быть ортодонтом. Но если учиться на ортодонта, то это 10 лет вместе с практикой, в 40 я только им стану. Я знаю, что вы всегда за то, чтобы делать то, что хочется, но 10 лет, вдумайтесь, это же так долго. Как определить, что это желание стоит того, что через 10 лет я вдруг не пойму, что хочу быть инженером?
Сколько, спасибо, сколько девушки?
Екатерина, Лондон. 30 лет сейчас.
Екатерина, я вам расскажу вот историю про свою бывшую жену, которой, кстати, я многому обязан, в частности тем, что она на лекции психиатра выяснила, кстати, что у меня есть ДВГ, из-за чего у меня началась, собственно, новая жизнь. Моя жена закончила, нет, правильно сказать, моя бывшая жена, с ней развелся 25 лет назад, она закончила журфак МГУ. И она была журналистом. И когда мы приехали в Израиль, она стала работать в больнице Адасса в отделе public relation. Ну, короче, связь с общественностью и так далее. Ну, журналист и журналист. И когда ей было, Мари, 37 лет, не 30, а 37 уже. Некоторые уже на пенсии, вот балерины с летчиками выходят. Жена пришла домой, а у меня только что отключили за неуплату телефон, и сказала... Мне разрешили, так как я работаю с руководством больницы, сдавать экзамены в Иерусалимский университет на курс. Есть вот медсестра, которая в поликлинике, а есть медсестра, которая в стационаре работает, там, в реанимации, например. Это другая квалификация. И она в 37 лет пошла учиться на медсестру на трех языках сразу. На английском, на иврите и на латыни.
Ну, возвращаясь к вопросу Екатерины, там вот какая мысль была. Что, если через 10 лет я пойму, что то, чем я занималась вот все
вот
эти 10 лет...
Жена работала, работала. Она такой у меня романтик была. Ей хотелось спасать больных. И она работала медсестрой. Через 15 лет она, как Екатерина, поняла, что ей надоело работать. Она работала как раз в реанимации. И она... стала работать в службе национального страхования. Это те люди, которые проверяют работу врачей, сколько там операций проведено, прошла ли оплата и так далее. И так довольны жизнью, и так довольны жизнью. Чего так запариваться? Ну, надоест работа, можно взять другую работу. У нас есть звонок?
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам звонил на прошлом эфире. Во-первых, рад, это из региона звонят вам, из Воронежа. Вот. Я жаль, что Михаил не приезжает в наш город, но тем не
почему
менее...
Почему жаль? Я приеду, пожалуйста. Не переживайте. Смотрите расписание лобковский.ру. По-моему, Воронеж в ноябре или в декабре будет.
Спасибо большое. Михаил, у меня такой вопрос. Я не могу никак найти. Все время хочется то футболистом, то хочется в другую сферу, то хочется вот заняться экономикой. Мне 26.
26 лет. Но у нас после 30 у вас такой возраст, что вы выбираете. Я же сказал, я в 28 только диплом получил. Вот очень интересный, как бы не имеющий отношения к теме, а как бы имеющий. Добрый день, Михаил и Мари. Вы говорили, не может принять себя. Что ж такое принять себя? Как можно делать шаги? Какие шаги для достижения состояния, спрашивает Александр. Ну, как в известной шутке сказано, принимает я таким, как есть, только земля. Но на самом деле можно и при жизни себя принять. Это значит принять себя таким, а не оценивать себя, не уважать себя за достижения, не делить себя на положительные и отрицательные черты и качества. Принять в себе все, свою внешность, свой возраст, свой характер. Вот это очень сложно, потому что мы привыкли себя сравнивать, и родители вбили нам, что любить и уважать себя должно быть только за что-то. Но если вы это сделаете, это будет совсем другая жизнь и очень высокая самооценка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, я дозвонилась. Невероятно.
Обычно бывают такие монологи внутренние. Как вас зовут, да?
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Наташа.
А сколько лет Наташе? 30-то
мне
есть уже?
32 года.
Ой, ну слава да. Богу. Ну, рассказывайте.
Да, я как раз попадаю. Я считаю, что я уже в карьере своей реализовалась и добилась многого.
И какая у вас карьера?
Я ученый, я кандидат физико-математических наук и очень к этому стремилась и вложила в это много сил.
Так.
Но как только я стала таким заметным, более-менее ученым, защитила диссертацию, у меня есть цитирование моих статей, растет индекс Хирша, и в какой-то момент мне это все стало не нужно. Я совершенно не знаю, что мне с этим делать. Вот можно ли так себя найти, так стараться вкладывать в это все свое время и всю свою жизнь, в то время, когда все гуляют, сидят до 10 часов вечера в институте, а потом просто перехотеть?
Конечно.
И что с этим
легко
делать? Это значит, что я не ученый?
Нет, это ничего не значит. Вот, хочешь сказать, какая ты, Мари Кюри из Кладовска. Я вот что хочу сказать.
Дважды лауреат Нобелевской премии, так, на минуточку.
Дело в том, что это нормально. Люди не должны зацикливаться, как я, всю жизнь занимаясь одним и тем же. Вот вы что-то достигли, вы даже сказали, я все достигла в своей профессии. Ну и замечательно. Теперь вы потеряли интерес. Знаете, есть такая... это не психология, конечно, это как самодеятельность. Но типа вот люди делятся на людей процессы и результаты. Слышали такое, да? Вот
да.
Вы, наверное, человек результата, а не процесса, поэтому вы результат получили, вам дальше стало неинтересно. Ну, найдите себя в другом месте теперь. Вам есть что-то еще есть интересное? Ну, для вас.
Да, безусловно.
Что?
Да, безусловно, есть.
Что?
Пение.
Ну, наконец.
Я начала заниматься вокалом. Но это совсем другое.
И что? Другое. И что из этого следует?
Из этого следует страх, потому что страшно потерять все, чего я уже добилась, и начать все сначала.
А почему вам страшно потерять? То, что вы добились, это и так ваше. Как вы можете потерять свои достижения? Объясните мне.
Да нет, но чтобы заниматься серьезным каким-то делом, нужно посвящать этому 100% времени.
Думаете?
Если
а что нам сказал, умирая, Стив Джобс, знаете?
Что сказал?
Стив Джобс, умирая, сказал, работать надо не 12 часов, а головой. Не надо посвящать 100%
да,
времени ничему, если у вас к этому не лежит душа. Меня редко, когда переклинивает, когда я хочу все время чем-то одним заниматься. Обычно я отдыхаю больше, чем работаю. Это такой способ вообще жизни, понимаете? Одни люди пашут, другие люди полностью погружаются. А третьи, вот вроде меня, обычные поверхностные парни. Немного там, немного здесь.
Ну, вам повезло, что вы так умеете. Я старые люди, которые
научился.
Полностью погружаются.
А пение — это серьезное занятие или пение — это так себе? У меня такое ощущение, что физика — это да, физика — это же труд, а пение — это же... Что такое пение? Ой, смешно.
Без бокала нет лака? Нет, смотря в каком жанре.
Разница между занятиями.
Вы как оперный или вы как эстрадница хотите петь?
Я хожу на занятия и к оперной певице, и к эстрадной певице.
Прекрасно.
И пишу какие-то песни, но... Да.
А есть такие смешные истории. Слушайте, спасибо, во-первых, вам за звонок. Значит, я вам расскажу историю. У меня есть любимый канал «Время». Ну, телевизионный.
Да что вы говорите?
Вы тоже его смотрите? Вы еще молодая.
Стесняюсь спросить у вас, какой канал «Время»?
Канал «Время» — это такой канал для старперов вроде меня. Это канал, который показывает телевидение, начиная с 70-х годов Первого канала.
А, ну что-то типа ностальгия, да?
Да, еще хуже, чем ностальгия. И вчера вдруг была какая-то передача, есть такой Олег Нестеров, красавчик, я обожаю.
Олег Нестеров, группа «Мегаполис».
Ну, конечно. Вот ведет такую передачу, добрую такую передачу, ну, типа там из нафталина достают каких-то людей, отряхивает, говорит, ну, расскажите про группу «Пламя». И какой-то седой человек рассказывает про группу там «Поющие гитары». И вдруг вчера была некая Ирина Грибулина. Ну, Ирина Грибулина, я даже не знаю, что. Ну, композитор, музыкант, она какие-то песни пела. Может быть, песня «Недотрога-недотрога» была популярна, я помню. И вот я думаю, ну, обычная эстрадная певица. И вдруг Грибулина рассказывает, как она в консерватории, Мария, училась у Альберта Шнитке. Я думаю, так же человек может так учиться у Альберта Шнитке, в общем-то, великого композитора, в общем, на уровне Бетховена, Альфред Шитлер, если кто не в теме, да, и написать песню «Недотрога, недотрога». Вот как можно, так сказать, как физика-математика, замахнуться глубоко, а потом петь про недотрогу.
Ну, Михаил, вы Шниткина поете, и «Недотрога, недотрога». Я не знаю, что вы напоете сейчас.
Я люблю, как и многие люди в нашей стране, особенно, как сказать, наше старое поколение. Я когда, мне было лет 10, я помню, мы шли по улице, и если он пел из радио, ну, из этих репродукторов, все останавливались и слушали. Это был великий Муслим Магомаев. Муслим Магомаев на минуточку в 20 с чем-то лет пел уже в Ла-Скала. Он туда на практику ездил. А стал петь «Ах, это свадьба». Ушел нафиг из оперы и стал петь эстрадную музыку. Поэтому насчет серьезно-несерьезно каждый сам решает. И потом, как говорят многие великие музыканты, нет хорошего жанра и плохого жанра. Есть хорошая музыка и плохая музыка. Так что пейте, дорогая моя, то, что вам нравится. Это не принципиальный вопрос. Кто глубже, Мария, физика или математика, я тоже не знаю. Добрый день.
Я буду думать, Шнитки или недотрога, недотрога. Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алина.
А наконец-то я в эфире. Алина? Сколько вам лет, Алина?
Мне 28 лет, я из Санкт-Петербурга. Ну, я 2 года не дотянула до
вашей передачи. Ну, хорошо. Раз вы дозвонились,
я думаю, тоже
мы не будем вешать трубку. Давайте ваш вопрос.
Смотрите, у меня такой вопрос, Михаил. А у меня как бы не совсем такая ситуация, что я не знаю, что хочу. То есть я всю жизнь наоборот знала, чего я хочу. Я сама уговаривала родителей пойти в тот универ, который я выбрала, а не который они мне советовали. То есть я пошла, училась, 18 лет работала. Там работала и в Эрмитаже, и на таможне, потом была архитектором. Потом мне надоело. Я сменила сферу деятельности, закончила универ и тоже как бы, ну, хорошо реализовывалась. У меня была интересная работа, все здорово, мне нравилось. Ну, плюс я еще занималась, ну, кучей видов, экстремальных видов спорта, успела выйти замуж и так далее. То есть у меня как бы жизнь была движушная, и я, ну, всегда знала, что хочу, прямо конкретно.
Вы имеете в виду, у вас осталось 52 секунды осталось.
А, смотрите, потом я вышла в декрет. У меня родился ребенок, ему сейчас 1.5 года, и нам не особо помогают бабушки.
Так.
И вот сейчас, находясь в декрете, я понимаю, что подходит тот момент, когда ребенок пойдет в детский сад, но я не знаю, чего я хочу. То есть я знаю только, чего я не хочу. То есть я не хочу быть архитектором, я не хочу возвращаться на свою последнюю работу. А чего хочу, не знаю. То есть у меня вопрос такой, как себе помочь разобраться?
Вы знаете, я на ваш вопрос могу ответить только через парочку минут, потому что это требует обстоятельного ответа. А пока у нас сколько? Уже нисколько, да? Через пару минут вернемся.
В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Мы, напоминаю, обсуждаем, как найти себя после 30, если до 30 себя не нашел или после 30 потерял. Телефон +7 495 730 101. СМС присылайте на номер +7 903 797 6333. Мы тут с Мари. Вот пишет человек без подписи, видимо, имел две профессии. Так и пишет. А что делать балеринам и моделям? Давайте разберемся, что они вообще делают, так как они очень рано выходят на пенсию. Балерины, как правило, преподают. А модели, как правило, в процессе работы моделями находят себе папика и дальше совершенно
спокойно. Это было какое-то такое у вас
без уважения.
Странное представление о модели.
Нет, у меня была одна подружка, ну, мы даже две было. Они себя, кстати, называют вешалками, если вам интересно. Одна такая...
Вы не представляете, как мы себя называем внутри профессии, да?
Одна отставная такая, ну, они обе, в принципе, одной было где-то 30 с чем-то, другой было 40 с чем-то. Вот. А, конечно, они все не такие, они вообще другие, их деньги не интересуют чисто. А да, кстати, такая была... Да, что еще интересно, самое смешное, Мари, они не очень красивые. Как я узнал на старости лет, у модели главное не красота, а чтобы лицо было как лист чистой бумаги, на которой можно рисовать. От них вообще другие вещи требуются. Они должны быть настолько, ну, с точки зрения изменения внешности, податливо такая должна быть внешность, видимо, как у разведчиков.
Как у Чифтиги еще скажут.
Не будем приходить на лекцию. В общем, никакая.
Мне кажется, что модели — это вообще-то труд. А вы здесь начинаете. Найти папика. Внешность никакая. Вот. Прекратите этот сексизм.
Одна из них даже дошла, по-моему, до работы где-то в Министерстве обороны. Да. Нет, ну кто-то из них... Надо понимать, что если девушка там с 14-15 лет уже этим интересуется и становится моделью, то вряд ли она хочет потом всю жизнь кем-то работать. Она хочет деньги здесь и сейчас, и она хочет как бы устроить свою жизнь. Ну, такой стереотип, а что поделаешь? Я уже старик, я вот люблю эти сплетни собирать, сидеть на скамейке, обсуждать, семечки лузгать. Вот у меня такой, да. Обычный взгляд на моделей.
Я вам напомню, мы забыли ответить слушательнице из Санкт-Петербурга.
О, о чем она
спрашивала? Которая после декрета 28 лет поняла, что ничем она не хочет заниматься из того,
да,
что умела раньше.
Все, да. Я же сказал, что это очень долгий ответ. Он не долгий, он просто глубокий. Дорогая слушательница из Санкт-Петербурга и другие слушатели, которые себя не могут найти, а им после 30. Да и даже если не после 30. Рассказываю. Работа — это достаточно... сложная вещь в жизни. Есть простые вещи в жизни. Еда, одежда, развлечения, музыка, кино, театр, ботинки, носки, трусы. Давайте начнем с простых вещей. Вам, если вы хотите понять, что, ну, чем заниматься, то что работа, в моем понимании, это самореализация. Это не в смысле, чем бы таким заняться, чтобы денег заработать. Нет. Работа – это потребность человека себя реализовать как вот личность, как человека. Вот мы с Мари, например, сидим, работаем на радио, потому что нам это интересно. Мы себя, как люди, реализуем на радио. Правильно, Мария, говорю?
Совершенно.
Ничего, что я за вас говорю?
Ничего.
Я привык уже, скажите. Вот. Потому что в идеале работа – это то,
Михаил, только сегодня и только для вас акция, говорит. Двоих.
Да. Потому что работа, в моем понимании, и вообще в идеальном понимании, это то, чем вы очень хотите заниматься. А вам за это еще и платят деньги. Поэтому давайте начнем с простых вещей. Перестаньте жить на автомате. Перестаньте есть то, что вы привыкли есть, носить то, что у вас в шкафу. Я сейчас похож на программу «Модный приговор». Давайте попробуем спросить себя, какую я люблю еду, и найти эту еду и съесть ее. Давайте попробуем надеть на себя не то, что прилично, не марка, и на работу очень уместно одеть. Как говорят, черные трусы всегда прилично. А давайте попробуем хоть раз в жизни вы наденете то, что вам действительно хочется.
Черные кружевные трусы.
Да, купите то, что вам хочется купить, и будете в этом ходить во всем. Давайте вы начнете себя спрашивать, что вы действительно хотите, например, куда вы хотите пойти сегодня после работы. Что вы хотите сделать в субботу? Не в смысле надо мать родную навестить или надо вымыть квартиру в воскресенье, а спросите, что бы вы хотели делать, если бы были, например, свободны. Вот начните с этих простых вещей. Когда вы начнете с этих простых вещей, для вас начнут открываться более сложные вещи. По поводу семейной жизни, по поводу работы, по поводу профессии, по поводу образования и так далее. Но, как сказал Райкин, с высшим, но без среднего. Нельзя перепрыгнуть через еду и сразу понять, чем ты хочешь заниматься. Если вы хотите понимать свои желания на уровне профессии, вы должны понимать свои желания на уровне одежды. Вот начните с самых азов, спрашивайте, старайтесь делать именно то, что вам нравится, и вы в какой-то момент вдруг поймете, чем вы хотите заниматься, в смысле профессиональном. А вот перепрыгнуть через это, жить, не понимая свои желания и сразу понять, что ты хочешь делать, невозможно. Есть еще одна проблема. Есть люди, у которых так называемая выученная беспомощность. Это люди, которых подавили в детстве, а как правило, родители. И они на автомате как-то закончили школу, куда-то они устроились учиться, и дальше их куда-то еще устроили на работу. Неважно, сколько им лет, больше 30, они правда не знают. Они никогда не жили так, как они хотели. Тут нужно уже идти к психологу, потому что нужно вернуться в это детское состояние, которое было подавлено, и начать жизнь сначала. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Роман, и вы, наверное, уже дали ответ на мой вопрос.
Роман, а лет вам есть уже 30?
Мне 32, да. Я хотел сказать вам большое спасибо за ваши лекции. Я очень много их переслушал на YouTube. И все никак не получалось к вам дозвониться. Вопрос у меня был такой, что я никогда не считал, что нужно получать диплом для того, чтобы получить профессию, потому что я с детства думал, что я просто перейму бизнес своих родителей, так они зарабатывали тогда торговлей.
Ну, а для бизнеса, может быть, и правда не нужно получать диплом?
Ну, тогда это все развалилось, как карточный домик, и я с 15 лет остался один жить, так как у меня отец умер в 14, а мать тогда уже была за границей, они разошлись. Вот.
Вы получили образование?
Ну, я получил образование среднее, специальное, коммерческая деятельность, но оно мне мало чем помогло в жизни. И вот сейчас, когда я женился, у моей жены есть образование, она контрактный управляющий. Ну и вот она такая как бы, ну ей работа ее нравится, и она такая как бы карьеристка.
Роман, подождите, извините, что я вас перебиваю. Что такое контрактный управляющий?
Контрактный управляющий.
А, контрактный управляющий.
Да, понимаете, да?
Я думал, что вы сказали контактный управляющий. Так.
Вот, но она карьеристка, а я не считаю, что, ну, стоит работать на кого-то, я хотел бы работать на себя. И вот я стараюсь реализовать свой проект. Ей сложно меня понять, потому что она считает, что нужно иметь работу, где будет обеспечение в пенсионные фонды социальные, ну, то есть по полной истории из школьной программы, что нужно...
Скажи мне, пожалуйста, а чем пытаетесь заниматься вы?
На данный момент я таксую,
так.
А параллельно развиваюсь в этом направлении, думаю создать небольшой автомобильный такой бизнес, ну, парк.
А, таксопарк, не просто автомобильный, а именно да. По поводу обслуживания пассажиров, да?
Ну, да.
Угу. Ну, что я бы хочу сказать, желаю вам успехов, будем считать, что у вас все получится. 31 год, инженер, все надоело, развиваться в профессии неинтересно, пишет нам безымянная звезда. Да, Мария? Что-то сказать хотели?
А у меня есть другое сообщение. Тогда если вы начали с СМС-портала. Я вот Илью из Екатеринбурга зачитаю. Вообще сообщения очень похожи, если честно. Одни на другие меняются только профессия и возраст, может быть, чуть-чуть. Так, Илья пишет следующее. Потерял задору во всех делах. В 21 год я стал шеф-поваром и достиг вообще всего, чего там только можно, очевидно. Сейчас у меня есть семья, дочь, мне ничего не хочется. В чем может быть причина моей апатии? Семья точно в этом не виновата, я их люблю, считаю себя счастливым отцом, но вот интереса к работе нет никакого.
Ну, вообще, апатия, если об
даже
этом...
не знаю, куда податься, сейчас работаю, хорошо зарабатываю, работу бы сменил, но не знаю, на какую.
Кстати, я знаю одного Илью, ради него я подписался на канал «Еда», по-моему, уже нет этого канала. Это такой, он называется «Мировой повар Илья Лазерсон», я его обожаю. Он готовит любую еду из любой страны. Вообще, как кино, прям не оторваться. Это, может быть, он и есть. Вот, апатия – это, может быть, предвестник депрессии. Причин много. Это могут быть и гормоны, это может быть какой-то стресс и последствия стресса и так далее. Можно проверить себя, сдав там биохимию крови, может быть, что-то с организмом, потому что, как вам сказать, вот у здорового человека, я где-то прочитал, что в европейских школах, если ребенок на перемене не бегает, это повод отвезти его к детскому психологу. Типа у ребенка апатия, он сидит в углу. Они считают, что это ненормально. Он должен бегать, размахивать руками, ногами, кричать, играть, драться и так далее. Вот так же и у людей. Если люди, не то что они, ну, к профессии плохо относятся, в конце концов от нее можно устать, в ней можно разочароваться. Вот нежелание работать само по себе говорит о том, что это, скорее всего, может быть депрессия. Вообще работать. То есть как бы реализовывать себя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте. Валентин меня зовут.
Очень приятно. Валентин, вам 30 есть?
Да, мне чуть больше, мне 34 года. Вот. Ну, в целом, что сказать, в жизни все неплохо, но, скажем так, работа, которой занимаюсь, ну, не совсем устраивает. То есть работа с людьми, она разная, интересная.
А вы чем занимаетесь?
В медицинской сфере. Не сказать, что не нравится, просто какое-то не чувствую я себя вот реализованным в этой сфере. Вот иногда сидишь дома и думаешь, слушайте, а хочется какую-то взять деревяшку, начать вырезать ее. Ну, просто. Не вижу конечного результата своих действий. Вот что вот с этим делать?
Ну, вот я уже говорил об этом, что когда человек не знает, что он хочет, ему надо начать с очень простых вещей. Еда, одежда, времяпрепровождение. И постепенно он начинает понимать свои желания. Я вспомнил, такая была песня Палача. Работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Да, Мария?
Как бороться с профессиональным выгоранием? Вопрос от нашего слушателя.
Ой, с ним очень просто бороться. Значит, я работаю много. Это видно по моему расписанию поездок по городам и странам. И я при этом я могу устать конкретно, когда я ночью переезжаю на автобусе из Вильнюса в Таллин, из Таллина в Ригу. Это тяжело. Потому что каждый день лекции. Вот только что я был в Краснодаре и в Ростове, и тоже ездил на машине между городами. Но нет выгорания, потому что я люблю то, что я делаю. Я думаю, я очень часто на эту тему и читаю, и слышу, и дискутирую. Это Япония, по-моему, придумала этот термин «выгорание». Я думаю, что это проблема не в том, что человек много работает или мало, а в том, что он не занимается своим делом. Дело в том, что когда вы себя реализуете и работа вам нравится, вы не можете выгореть. Вы можете кратковременно устать, у вас может быть большая нагрузка. А когда вы изо дня в день ходите на нелюбимую работу из-за денег, из-за каких-то еще обстоятельств, то вы выгораете за счет того, что вам это все не нравится, а вы это терпите. Мари.
Я поражаюсь настойчивости слушателя, который звонит в WhatsApp. Мы не принимаем звонки в WhatsApp, только
сообщения. Ну, пусть человек звонит, это его работа сегодня.
Ну, хорошо.
Поправьте микрофон, пожалуйста, просит нас Вениамин. Так лучше? Добрый день, Мария. Наконец уже к вам стали обращаться. Без меня вообще.
А Михаил там есть?
Не, 33 года, юрист.
Это детства... Мария зовут, слушательница Мария, 33 года.
Мне хотелось вам приятное, а вы-то обломали все. С детства мечтала быть юристом. Сейчас он, да, посещает мысли, что это явно не мое. Хочется куда-нибудь уйти в другую отрасль. Куда, не знаю, почему меня посещают такие мысли. В разводе, детей нет, и нет нормальных отношений. Может, лично влияет на рабочую сферу? Нет, у вас все вместе. У вас как бы и отношений нет нормальных с мужчинами, и нормальных с работой. Друзья мои, еще одна проблема, о которой два слова я скажу, это внутренний конфликт и амбивалентность. Когда человек, вроде ему работа нравится, а вроде не то. Вроде бы, а вроде вот, и вот, а вот, и вот так вот. И так всю жизнь. Амбивалентность, когда хочется сразу и того, и другого, и третьего, и десятого. Вот такие черты характера могут напрочь отбить всякое желание заниматься своей работой. Я через 2-3 минутки вернусь дальше к разговору.
В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Мы продолжаем искать себя после 30, 40, 50, 60. Вот, пожалуйста, Костик пишет из города Химки. Михаил, простите, конечно, но самый красивый голос на радио объективно сейчас сидит рядом с вами. Подумайте над своим рейтингом. Во-первых, я начал уже думать. Во-вторых, Мари слышит, да, что Костик ей пишет.
Значит, привет вам, Костик из Химок.
Да, я согласен с вами, Костик, но мы же про мужской голос говорили. А Мари не может мужским голосом разговаривать. Я против, она отказывается. А женский у нее действительно самый красивый.
Пусть это будет сюрпризом.
Это мой случай. Всю жизнь ищу себя, так не могу найти. Мне 50. Что делать, чтобы понять, чем же я хочу заниматься? Я уже об этом рассказал. Мари.
Алексей из Тюмени. Мне 30, недавно женился, работаю в руководстве маленькой компании. В последнее время конфликтуем с бизнес-партнером. Есть желание работать, но в своей сфере уже все приелось. Хочется уйти, но не знаю куда. Что делать?
Начать сначала понимать себя. Смотрите, что у нас получается. Я, так как уже 115-й вопрос на одну и ту же тему, придется, видимо, еще глубже копнуть. Друзья мои, представьте себе такую историю. Вот вы родились в какой-то семье, где вообще никто из взрослых не занимается не то что любимым делом, а хоть немного симпатичным. Речь идет о том, что эти люди как-то живут. Я имею в виду ваши родители, да? Я не знаю, там, пашут, приносят зарплату, как этот, паёк на праздники, 13-ю зарплату, премию и так далее. Никогда ни отец, ни мать вообще никогда не ставили вопрос, вообще им нравится то, что они делают, как они вообще попали туда. Вот, например, мой родной отец в свое время имел такую проблему. Он воевал, даже был на двух войнах и с немцами, и с японцами, и фронтовик вернулся, значит, домой, он из Москвы. И вот тогда все были фактически членами партии, ему сказали, ну, с такой биографией, фронтовик, член партии, высшее образование, завтра же прямо выходишь инструктором Краснопресненского райкома. И вместо этого он вышел грузчиком в магазин электротоваров, потому что была борьба с космополитизмом, он был евреем, естественно, и поэтому ему любая работа обломилась. И он вынужден был грузить, соответственно, холодильники в магазине после войны. Но так как у него было высшее юридическое образование, он юрфак закончил МГУ, тот, конечно, хотел работать. И тогда его фронтовой друг, значит, пришел, это было Министерство сельского хозяйства, и говорит, вот у меня друг есть. Говорит, а что он имеет? Говорит, да, он может землю грызть, ему работа нужна. Вот. И у него семья и так далее. И вот отец вынужденно, поработав несколько лет грузчиком, пошел вот в сельское хозяйство. Это я могу понять, да, человеку никогда не нравилось, но привык с годами, потому что другой работы и не было. Потом уже возраст, дети, и менять было тяжело. А когда у людей есть выбор, когда, в принципе, они могут все, что они хотят, и все зависит от их желаний, то проблема в том, что они настолько не приучены с детства жить, как хочется, это мы возвращаемся к моим шести правилам, как ни крути. Работа играет огромную роль в этой истории, а то все у нас за личную жизнь, а про работу почему-то никто не говорит. И люди, которые вообще не привыкли жить, как им хочется, они, в принципе, работают не так, как им хочется, а так, как надо. В каком смысле надо? Вот есть такая должность, есть такая зарплата, есть такие условия работы. Человек как рассуждает? Ну, мне это подходит, меня это устраивает. А ты это любишь? А он вообще говорит, а почему здесь любовь? Какая связь? Я же вам объясняю, меня устраивает условие. И дальше начинает работать. Конечно, все это ему надоедает со временем, потому что все это без любви. Но некоторые люди так проживают всю жизнь. И что это за работа, и почему у них эта работа, а не другая. А есть такие профессии странные, например, учитель или врач. Я помню, как-то с одной врачихой разговаривал, она занимается пожилыми больными, но она не геронтолог, она терапевт, но у нее, как обычно, говорит, Михаил, я вам скажу честно, я вообще ненавижу этих пожилых, этих пенсионеров, от них вообще воняет старьем и нафталином, и какой-то застарелой мочой. Я говорю, а как же вы работаете? Вы же с ними, собственно, и работаете. Да и не говорите. А что делать? Я же не педиатр. И говорят, детей еще хуже пахнет. Говорят, вы все шутите, а я вам серьезно говорю. Вот понимаете, это врач. Это не такая работа безобидная, это вполне... Друзья мои, наше время подходит к концу, что я хочу сказать напутственного. Старайтесь все-таки жить так, как вам нравится. Старайтесь найти ту профессию и ту работу, где вы себя реализуете, а не просто деньги зарабатываете. И если у вас с этим проблема, неважно, после 30, после 50, вы в любой момент можете начать новую жизнь. Не надо ничего бояться, и тогда у вас все будет получаться. И научитесь просто понимать свои желания. Тогда будет понятно, что вы хотите от работы. Чего я вам, собственно, всем и желаю. И до следующего вторника. Пока.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.